Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет! Это «Покер Москва FM» и программа «Полуночные беседы». Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, главный редактор русской версии «Покер Ньюс» Илья Городецкий, также известный как Илюшан. Илья, здравствуйте!
Добрый вечер! Ну, слава богу, сейчас еще не совсем полночь, но тем не менее рад поучаствовать в этой программе. Регулярно ее слушаю, наверное, почти все эфиры слушал, кроме совсем уж длинных бесед, еще когда Роман Шапошников был, он уже очень долго беседовал со своими гостями, иногда не удавалось до конца дослушать.
Хорошо. На самом деле, изначально, вот когда я вас приглашал, хотелось поговорить о ваших впечатлениях о ВСОПе, как все было здорово, праздник покера, но тут в родном отечестве творятся такие дела, что, в общем, как-то праздник покера отходит на второй план, и приходится вот говорить о том, что сейчас происходит. Но для начала начнем мы, наверное, с таких вопросов биографических. Расскажите, пожалуйста, Илья, как вы попали в покер, и, собственно, как получилось так, что, попав в покер, вы не стали просто игроком, а вот стали, так сказать, деятелем, да, вы попали на телевидение и вот журналистику. Как все это произошло?
Ну, все абсолютно случайно произошло. То есть я научился играть в покер, наверное, уже получается около 4,5 лет назад. Просто знакомый сказал, что вот есть такая игра, в которую играют его друзья-бриджисты. И я просто решил попробовать, ну, прочитал правила, ну и сразу там зарегистрировался, по-моему, даже в какой-то там турнир, по-моему, по $3, может быть, то есть, ну, потом разные были периоды, поскольку я относился крайне несерьезно к этому всему делу, там, и не знал ничего ни о банкроле, ни о чем, то, соответственно, часто, ну, деньги я не любил в это вкладывать, естественно, то и бывало, что и фриролл какие-то играл, бывало, что и турниры там с большим взносом, как мне тогда оказалось, там по 10 фунтов, например. Это на первый мой сайт, на котором я играл, это был William Hill, сайт букмекерской конторы. У них тогда был движок там CryptoLogic, и там вот я играл. Вот, ну, где-то около 1.5 лет это было совсем как-то несерьезно, то есть, хотя уже где-то через 1.5 года после того, как я начал играть, я как-то начал понимать, что, наверное, не все в этой игре так просто, и начал искать различного рода покерную литературу. Ну, вначале в интернете искал, нашел книги по автора Роя Раундера. Это чудовищный бред вообще. То есть, ну, тогда мне казалось, что он там какие-то просто, ну, откровения, то, что он пишет. Но сейчас я понимаю, что это просто, ну, такая галиматья и надувательство, что просто уши могут отвалиться от головы. Вот. Но тем не менее, тогда я все это впитывал. Вот, и помню, что там с двумя валетами там мог сделать там рейз 10 больших блайндов. Там. Ну, то есть там вот примерно такие вот вещи рекомендовались. Ну, по нынешним меркам достаточно нелепые. Потом уже был Харрингтон. И когда я, можно сказать, начал играть относительно серьезно, профессионально, это было 3 года назад. Тогда уже я, в принципе, ну, был подкованным достаточно игроком, но вот с какого-то момента я решил, так сказать, более ответственно относиться именно к финансовой стороне вопроса. То есть стал, что для меня очень важно было, вести детальный учет своих там выигрышей и поражений. Вот. И опять же, совершенно случайно, спустя несколько месяцев, ведущий в то время на канале 7ТВ Руслан Петухов, он на одном из форумов, причем это был не знаменитый ныне ЦГМ, mm-hmm. да, а тогда еще был достаточно популярный форум онлайн-казино, по-моему, назывался. Вот. Он там спросил, нет ли у кого-то книги Барри Гринштейна «Туз на ривере», «Ace on the river». У меня была эта книга, ну, где-то я нашел в интернете, и, соответственно, у меня была PDF-копия, вот, я ему послал ее, и, ну, просто как-то вступили в какую-то переписку, и он мне предложил попробовать свои силы на телевидении, потому что на тот момент у него то ли были какие-то проблемы с документами, он просто не мог ходить в телецентр, потому что там обязательно паспорт нужно иметь, чтобы попасть туда внутрь. Вот, то ли, ну, на самом деле, отчасти немножко ему уже наскучило это на тот момент, у него были всегда там другие всякие дела. Вот, он мне предложил попробовать, я попробовал, понравилось, в общем, ну, и мне, я, в общем, не сомневался, что мне это понравится, потому что я как-то с детства был склонен и, ну, хотел, как бы, вот, попробовать свои силы именно вот в таком вот комментировании, там, и так далее. Вот, ну, понравилось и на канале, ну, и дальше, в общем, как обычно, череда случайностей, то есть, что касается Poker News, когда создавался журнал, мы встретились с Ираклием Кочаравым в казино «Корона», случайно абсолютно, он там просто представлял, что вот скоро будет такой журнал, по-моему, даже я к нему сам подошел, сказал, что я вот ведущий покера на 7ТВ, и вот, соответственно, могли бы, наверное, что-то вместе придумать, они попросили меня тогда вести колонку про онлайн. Я начал вести колонку про онлайн, просто писал статью, там, ну, буквально через 3-4 месяца Ираклий пригласил меня на встречу, тогда журнал был не Poker News, а Poker Europa, под таким брендом выходил, вот, и предложил мне, ну, на самом деле, стать, скажем так, неофициальным главным редактором, поскольку там был официальный главный редактор, но выполнял роль, ну, после моего прихода уже так свадебного генерала, вот, но в тот момент я не хотел, как бы, официально занимать эту должность, там, по определенным причинам. Ну, у меня есть основная работа, и на тот момент я не очень знал, как на это посмотрят мои, так сказать, основные работодатели. Вот. Ну, и они сейчас, ну, сейчас просто такая уж ситуация, что, как бы, ну, довольно нелепо скрывать мою вовлеченность в эту сферу, поскольку, ну, все равно сделать это не удастся, ну, и... Я им очень признателен, что они, в общем, достаточно длительное время, в общем, достаточно либерально на это смотрят. Вот. Потом Ираклий договорился с Тони Джи, не знаю, как сказать, печально известным, просто известным, ну, в общем, с Тони Джи, о том, что весь коллектив начинает делать журнал Poker News, и вот мы всей вот командой, которую я собрал в основном из своих... друзей по шахматной журналистике, с которыми мы вместе работали на сайте Гарри Каспарова в свое время. Вот, мы все перешли вот в журнал Poker News, который, собственно, вот уже и делаем уже на протяжении полутора лет, но, к сожалению, скорее всего, журнал прекращает свое существование.
А с чем это связано?
Ну, связано с естественными причинами, с тем, что после закрытия покерных клубов у нас просто нет рекламодателей, а, соответственно, журнал не имеет финансовой возможности далее выходить. Ну, мы рассматриваем различные варианты. Не хотел бы сейчас о них говорить, потому что ничего еще пока не подтверждено, не утверждено, но вероятность того, что он будет продолжать выходить в том же виде, в котором он выходил, ну, стремится к нулю по понятным причинам. Ну, конечно, для меня это большая потеря.
Конечно, да. А онлайн покер-румы у вас в качестве рекламодателя не фигурировали?
Фигурировали, но этих денег недостаточно для того, чтобы окупать расходы. Mm-hmm. Ну, даже не на редакцию, потому что редакционные расходы, в общем, довольно скромные. Но печать, распространение и все вот такие вещи, как бы, они достаточно много времени и денег, главное, отнимают. И, к сожалению, ну, как мне... Я никогда не имел никакого касательства к коммерческим вопросам в журнале. Но здесь я полностью доверяю своему уже, получается, многолетнему партнеру Ираклию Кочараве, который, в общем, изучив ситуацию, сам, в общем-то, ну, буквально там, ну, если не со слезами на глазах, то, ну, в общем, с большим разочарованием сказал мне, что в прежнем виде у нас нет возможности выходить.
Да. Сейчас мы нарушим хронологию, да?
Да, можно потом перепрыгнуть. Ничего, в любом порядке, да.
Расскажите о том, чем вы занимались до покера. Вот вы говорили про шахматное прошлое и вот про своих, так сказать, основных работодателей. Вот об этом еще, пожалуйста, расскажите. Чем вы занимались до того, как...
Да, ну, закончил я университет управления, то есть у меня экономическое образование, но учился я на такой смешной специальности документоведение и документационное обеспечение управления. То есть на самом деле я, ну, могу работать, например, в архиве. Вот, то есть я специалист по организации, ну, на самом деле, можно и не так, это смешно подавать, я могу быть там специалист по организации электронного документооборота, там, таких всяких вещей, но по специальности я ни одного дня не работал, уже будучи на последнем курсе института, я устроился вначале там редактором, а потом поднялся до руководителя редакторского отдела, на сайте Гарри Каспарова. Каспаров Чесс — это был большой очень такой шахматный проект, международный, то есть мы делали контенты для западных версий, для англоязычной версии сайта. Вот. Но, к сожалению, шахматы, тогда еще у каких-то людей были иллюзии, ну, в том числе и у самого Гарри Каспарова, но сейчас уже очевидно, что, к сожалению, это, скажем так, не коммерческий вид спорта. И вот этот вот грандиозный проект, к сожалению, ну, фактически, называя вещи своими именами, обанкротился. И мне просто пришлось оттуда уйти, потому что там начались такие вещи, как там 3-4-месячные задержки зарплаты там, и так далее. Вот. Ну, кстати, это ни в коей мере, ну, чтобы не прозвучало так, что это как-то было связано с самим Гарри Каспаровым, с которым у меня по сей день, ну, с ним лично нет, а с его семьей сохраняются дружеские отношения. И ни в коей мере его вины в той ситуации не было, к сожалению, просто его там подвели партнеры. Вот. И, соответственно, после этого я работал в компании, которая занималась бизнес-образованием. Ну, на самом деле, я являюсь специалистом в основном по интернету, и поэтому я тогда, ну, для них разработал концепцию и запустил там сайт, который называется top-career.ru. Вот, он и сейчас есть в интернете, я даже иногда там раз в полгода примерно на него захожу и смотрю, как он там. Ну просто мне на сегодняшний день абсолютно неинтересна эта тематика, ну просто абсолютно чужда, но все равно забавно, конечно, зайти, посмотреть и увидеть, что в принципе все в том же там неизменном виде, как я это придумал там, сколько получается, уже, наверное, 5 или 6 лет назад, в принципе, так все это и работает. Вот, потом я перешел в компанию Playphone, эта компания занималась мобильными развлечениями, в основном продавала мобильные игры в интернете. Там я проработал 1.5 года, это любопытное было место работы, некоторые знакомства сохранились вот из этой компании. Там я, скажем так, научился там таким вещам, как такой-то этике делового общения, там деловой переписки, то есть это, в общем, было достаточно интересно.
А какую должность там занимали? Чем
занимались? Там я назывался руководитель отдела информации. То есть я занимался, скажем так, пиаром, внешними связями, там, подготовкой всяких текстовых документов, там, там, связями со СМИ, ну, соответственно, ну, в общем, обычной такой работой. Вот. И уже оттуда я перешел в Афишу. Ну, там такая была ситуация, что довольно долго меня звали в Афишу перейти. Но не хотел я уходить, боялся там как бы подвести людей, с которыми я работал вот, в Playphone, там, как мне казалось, от меня многое зависит. Но потом там, наоборот, ситуация там обострилась, потому что вот этот вот рынок мобильных развлечений, он немножко стал подсыхать, что называется, да, не так все там стало здорово. И это вызвало, скажем так, совершенно там неадекватную реакцию руководства. Они, мягко говоря, стали вести себя несколько нервно, и я счел за счастье, в общем, оттуда, в общем-то, исчезнуть. Вот. Перешел в Афишу, там занимаюсь с самого начала неизменно должностью руководителя проектов, занимаюсь различными проектами в области интернета на сайте www.afisha.ru, в общем, довольно популярном сайте, который посещает более 2 миллионов человек ежемесячно, в общем, так сказать, хороший ресурс, всем рекомендую, сам пользуюсь регулярно и, в общем, если какие-то вопросы, можно, по крайней мере, пока по этому направлению тоже у меня спрашивать что-то. Вот, вот это что касается моей, так сказать, непокерной работы.
А в Афише вы сколько работаете?
3 года.
3 года. Ага. И первое время, насколько я понимаю, там не знали, что вы каким-то образом задействованы в сфере зарплаты?
Нет, не могу сказать. Нет, я, во-первых, с самого начала рассказал, просто потому что там такая достаточно дружеская атмосфера. Все знали, что я просто этим увлекаюсь. Потом, когда меня пригласили на телевидение, я также сказал, что пригласили на телевидение, попробую. Потом просто люди стали некоторые смотреть и слушать мои репортажи. То есть, ну, я никогда не скрывал, то есть, что я этим занимаюсь. Потому что, что тогда, что сейчас, я не вижу в этом абсолютно ничего предосудительного. Вот, поэтому, нет, скрывать мне никогда не приходилось. Тем более, когда какие-то активности, которые в нерабочее время, по поводу них, ну, в общем-то, ни у кого никаких вопросов никогда не было. Сейчас, к сожалению, действительно ситуация такова, что мне очень часто, ну, последние дни просто, например, я реально на работе, не успеваю работать, потому что, ну, у меня буквально взрывается телефон, то есть звонит одновременно по 2-3 там человека, кто-то хочет какой-то комментарий для прессы, кто-то хочет там встретиться, чтобы понять, как ему жить дальше, там, третий еще что-то, то есть, ну, вот реально сейчас, вот, например, ситуация такая, что вот эти мои покерные дела, как бы, они влияют на мою эффективность на работе, но, как бы, я говорю, ну, спасибо, что к этому, в общем, с пониманием относились всегда.
Ну да. Но сейчас вот у всех, так сказать, деятелей, вот задействованных в сфере покера, как очень напряженный график. Я просто сегодня вот общался с Дмитрием Лесным по поводу интервью. Он сказал, ну вот понимаете, у меня такой график, я сегодня дал 15 телеинтервью, там еще сколько-то по телефону в два раза больше. В общем, поэтому сейчас, конечно, пресса хочет взять комментарии, а комментарии в Москве взять, в общем-то, и людей, которые могут дать комментарии, их можно перечислить.
Наверное, но мне просто, ну вот что касается Дмитрия Станиславовича, я как бы всегда с ним, ну как бы сотрудничал, и у нас хорошие деловые отношения, но мне непонятно, почему вся эта вот деятельность и вся эта, ну скажем так, шум вокруг вообще всей этой ситуации начался, когда молоко уже убежало. То есть для меня это абсолютная загадка. Даже находясь в Лас-Вегасе, где я был, скажем, 1 июля, в разговорах между собой все, кто там находился, понимали, что идет к тому, что произошло в понедельник. Тем не менее, когда в понедельник это произошло, в тех же интервью Дмитрий Станиславович говорит, что для него это было как снег на голову и полная неожиданность и так далее. Мне это абсолютно непонятно, но ну, на самом деле достаточно было времени, чтобы подготовиться, и я ну, говорил об этом уже вот в своем блоге на Gypsy Team, и могу повториться, что, на мой взгляд, любая федерация, любая, ну скажем, спортивная федерация, да, в данном случае, да, ее задача номер один – это лоббирование вида спорта в, скажем так, во властных структурах. Задача номер два – это популяризация этого вида спорта, скажем так, в массах, да, и дальше уже все остальное, оно третично, четвертично и так далее, простите за неологизмы вот такие. Ну, судя по тому, что, в общем-то, никто не то, что не слушал, как бы, ну, даже контакта не было, да, то есть за все время, вот, которое прошло с первого числа, когда уже было ясно, что дело пахнет керосином, на сайте Федерации появился один действительно отличный толковый документ. Это обращение вот этих вот спортивных юристов там, в защиту покера. Да? Очень неплохо написанный документ, который производит приятное впечатление и какое-то ну, адекватное. Да? Но, на мой взгляд, огромная разница есть между этим документом и документом, который вышел буквально через несколько часов после запрета покера от имени вот, Дмитрия Леснова, который появился, когда начинался с обращения братья и сестры.
Братья и сестры, да.
И содержал такие пассажи, как «нам еще более жаль, что», то есть и так далее. Ну, то есть, и вообще мы проиграли, вот это вот какое-то упство пораженчество, вот это какое-то капитулянство, мне абсолютно непонятное, как бы, да, когда совершенно очевидно, что ну, даже по комментариям там Мутко и его заместителей, по их ссылкам на какие-то абсолютно формальные, причем выдуманные поводы, то есть очевидно, что даже эти люди понимают, что они, ну, вне правового поля действуют, да, и вот в такой ситуации, ну, это, естественно, связано прежде всего с общей ситуацией в нашей стране, я просто, ну, не вижу смысла, наверное, как бы ее обсуждать в интервью на сайте Poker Moscow, но люди действительно почему-то, ну, не почему-то, то есть понятно почему, но люди боятся этой власти, эту власть, как бы, да, но мне кажется, это не повод, чтобы, ну, просто сдаваться и, ну, не то, что сдаваться, а сдавать ту игру, которую мы все любим. И это не обязательно это делать, потому что, ну, вот, меня буквально, ну, я даже честно скажу, просто вдохновляет то, что я три раза в день, у меня такая есть сейчас процедура, я захожу на сайт sportbox.ru,
так,
где люди задают вопросы Виталию Мутко, который 25 июля в субботу должен ответить на эти вопросы в прямом эфире канала «Спорт». Там 12 страниц вопросов уже, я не знаю на каждой странице сколько, но минимум 10 десяток вопросов. Из них 9 десятых это посвящено, значит, покеру. Вот. Ну и люди там, кто-то стебается, кто-то там хамит, кто-то... Но просто это производит впечатление. То есть ты видишь, что вот ну, та работа, которой я занимался, и в том числе из-за которой я не хотел становиться и не хочу становиться узкопрофессиональным и только профессиональным игроком, В общем, видно, что эта деятельность, она была не бесполезна. То есть, действительно, пишут люди письма от Ростова-на-Дону до Петропавловска-Камчатского, да, и причем видно, что это люди, ну, не какие-то там, условно говоря, малообразованные, там, недотепы, да, или лудоманы, коим им хочет представить, там, Первый канал, который показывает свои, там, ангажированные, не, крайне непрофессиональные сюжеты. Вот, то есть это действительно как бы адекватные люди, которые влились этим, и, ну, там смешные есть истории, там один говорит, там, что он там спасся там, от, ну, от лудомани, там на рулетке он играл, другой там, например, пишет, что, а другая пишет, что у меня муж бросил пить там и так далее. Ну, это, конечно, ну, это немножко смешно все, но на самом деле, ну, как бы масса есть там вещей, которые приятно читать, и настолько это диссонирует с вот этим вот, ну, просто упадническим тоном вот этого вот послания, которое писал Дмитрий Станиславович, я понимаю его чувства в этот момент, я понимаю, насколько он был огорчен, разочарован, что то дело, которым он занимался, фактически, ну, уничтожили, но, на мой взгляд, это была неверная реакция, и самое страшное, что это же все тиражируется, это все цитируется, и все на это ссылаются, и создается ощущение, что ну вот мы действительно как мы проиграли, действительно складывается ощущение, что там мы сдались, и как, теперь как побитые собаки уйдем в эти игровые зоны. Не знаю, мне это просто, ну, как человеку это не близко. Я вот могу сравнить это с ситуацией, если переводить на... Ну, мне кажется, сильно покер очень помогает, то, что он многие жизненные ситуации как бы эмулирует. Это можно сравнить с ситуацией, когда был комфортный стэк, все было отлично в турнире, случился бэдбит, но мы еще не вылетели. У нас еще осталась там, ну, какая-то кучка фишек, там, не знаю, там 4М, 5М, не знаю, неважно. Но да, широко известно и давно известно, что в этой ситуации как бы сдаваться не надо. Джек Страус в 1982 году выиграл с одной фишки мировую серию покера. Вот, и поэтому... Ну и в покере, в общем-то, честно говоря, я очень, ну не то, что я очень люблю, конечно, я не могу сказать, что я люблю играть с маленьким стэком, но я вполне себя комфортно ощущаю и, по крайней мере, знаю, что я не допущу ошибки. Вот, поэтому, может быть, и здесь мне позиция занятой федерации не близка. По крайней мере, скажем так, заняты ей в публичной плоскости. Mm-hmm. Возможно, mm-hmm. они кулуарно ведут какие-то переговоры и сейчас, например, близки, дай им бог, к спасению... московского этапа ЕПТ, дай бог, я в этом сомневаюсь, но может быть. Вот. Но, по крайней мере, та ситуация, которая занята ими в публичной плоскости, возможно, это проблема людей, которые готовят тексты от имени Федерации. Возможно, стоит нанять каких-то других людей, я не знаю. Ну, как бы у меня нет никакого прямого выхода, они со мной как бы не консультируются, не советуются, ну и я, соответственно, с ними тоже. Но их позиция мне не симпатична. Ну, вот.
То есть вы считаете, что далеко еще не все потеряно, правильно я понимаю? Я вот видел, собственно, ваше обращение.
Я считаю, опять же, давай, ну, как бы мы, опять же, уйдем здесь, скорее всего, в ту плоскость, в которую нет смысла, наверное, уходить. Я считаю, что шансов спасти покер практически нет. Mm-hmm. Я оцениваю их менее 1%. Это связано с общей ситуацией у нас в стране. Это связано с тем, что, конечно же, Виталий Леонтьевич Мутко не принимал этого решения. Решение было спущено к нему сверху. Причем совершенно очевидно, что инициатива исходила напрямую. Это очевидно даже из того, что мы видели в открытых СМИ. Инициатива исходила напрямую от Путина. Соответственно, но, опять же, сегодня я читал... Ну, поскольку я это пропустил, я находился как раз в Америке, а у нас здесь в Москве был президент Обама американский.
Так.
И я вот интересно читал отзывы людей, которые с ним встречались. Все отзываются о нем очень позитивно. Ну, мне, в принципе, тоже интересен этот человек. И на одной из встреч он встречался с оппозиционерами. И, ну, они ему рассказывали, что, мол, их притесняют, ничего не дают тут делать в стране. Он сказал такую историю, что когда он был в Сенате штата, по-моему, Иллинойс, он, по-моему, оттуда, да, если не ошибаюсь, Иллинойс, ну, если перепутал, то, я думаю, президент Обама меня не услышит, то там подавляющее большинство мест было за республиканцами. Он, как известно, демократ. И он говорил о том, что ему не давали провернуть не то, что ни один закон провести через Сенат, через местный там парламент, да, а даже ни одной поправки. То есть просто. И тем не менее он продолжал работать, хотя иногда там опускались руки нам и так далее. Вот. Ну и вот, в результате он все-таки стал там президентом, несмотря на то, что он черный, как бы, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну и аналогичная здесь ситуация. То есть, если позволять, ну просто, ну, называя вещи своими именами, вытирать об себя ноги, то это будет продолжаться бесконечно. Ну, как бы, опять же, ну, это офф-топик некоторый, но тем не менее это имеет, на мой взгляд, отношение к этой теме. Я всегда относился к действующему у нас власти резко негативно, никогда не скрывал этого отношения. Когда закрывали НТВ, я ходил на митинг в поддержку НТВ. Когда там были еще какие-то, ну, мероприятия, я участвовал в других мероприятиях там, и так далее. Вот. А многие люди, которые вот, ну, сейчас как бы негодуют, ну, я им откровенно говорю: ну, ребят, ну как бы это что, ну, первый раз, что ли, когда людей тут в нашей стране ограничили какие-то их личные свободы, это планомерная политика той власти, которая у нас всенародно избранная. У меня нет никаких иллюзий, у нас большинство населения поддерживает эту власть и там Единую Россию там, и так далее. Ну да, в свое время я не мог найти ни одного знакомого в своем окружении, который голосовал бы за Единую Россию, но тем не менее очевидно, что таких людей в стране большинство. Вот, и соответственно, ну и сейчас, когда те люди, которые говорили, что да, вот зато у нас будет мощная эта вертикаль, мы обретем свое место на мировой арене, вот, значит, ну, видимо, мы обрели его путем сталкивания постоянных конфликтов с другим очень разумно, скажем, в кавычках, действующим государством под названием Грузия, где, в принципе, надо отдать должное грузинам, еще хуже, в общем, ситуация с руководством. Вот. Ну, то есть, как бы, поэтому сейчас, как бы, когда люди сетуют на то, что как же так, ну, как бы, за что боролись, на то и напоролись, в общем, на мой взгляд. Вот как-то так. То есть, я думаю, что ничего сделать не получится. Но это не значит, что не надо бороться. Это не значит, что не надо заявлять свою позицию. Это не значит, что не надо показывать, насколько некомпетентны люди, которые принимали те или иные решения. При том, что на самом деле, ведь Мутко, бедный, он же даже не разобрался в этой истории. Если бы ему дали время разобраться, то он бы мог стать, скажем так, полноценным спорщиком в этой истории, да, то есть потому что в покере есть за что зацепиться, есть к чему реально придраться. Да, но также можно придраться к неспортивным элементам еще примерно в 90% видов спорта. Вот, но и в покере тоже, как бы, да. Но ведь речь идет не об этом. Речь о том, что просто поскольку, ну, как бы он вообще ничего об этом не знает, то, соответственно, ему приходится прятаться за какие-то формальные там формулировки и прочее, прочее, прочее.
То есть, когда вы писали, что вы за 15 минут готовы абсолютно математически доказать, что...
Ну, понимаете, конечно, это отчасти игра и рисовка, но действительно, я готов 15 минут посвятить своего времени тому, чтобы вот привести некоторые аргументы, которые покажут, что действительно в турнирах по покеру спортивная составляющая весьма значительна. То есть, если... турнирный покер – это не спорт. Не спорт же и другая моя любимая игра – шахматы. Особенно так называемые open-турниры, где также есть взнос за участие, где, более того, там взнос за участие зависит от квалификации игрока, то есть там изначально люди вне в равных условиях. Там также призовой фонд сформируется из взносов участников, а таких турниров реально в шахматном мире большинство. Ну, как бы, да, ни в коем случае не хочу привести к запрету шахмат, как бы, да, ну, до абсурда-то не надо доводить. Ну, и, конечно, ну, когда сейчас вот это началась вся эта буча, ну, просто, ну, не может не вызывать смеха вид спорта многоборье для инкассаторов или многоборье для сотрудников МЧС. Ну, это что? Ну, это же откровенное издевательство. Как бы, да, над здравым смыслом, над всем чем угодно.
Это
зарегистрированные виды спорта. Я с огромным уважением отношусь к инкассаторам. Как бы, это люди, которые рискуют своей жизнью, как бы, и причем гибнут под пулями ублюдков, которые там пытаются украсть у них деньги. Как бы, да, но Но ведь понятно же, что федерация многоборья для инкассаторов – это, ну, обычная, как бы, ну, какая-то фирма, которая каким-то способом отмывает деньги, там, и так, ну, я не знаю, как бы, ну, это же бред, ну, то есть, понятно же, да, то есть, ну, и даже, опять же, вступаю на, так сказать, такую зыбкую почву, да, ну, тоже отдельно есть вид спорта, который называется боулинг для слепых, ну, на мой взгляд, это просто издевательство, как бы, над людьми, над инвалидами, как бы, да, ну, то есть, на мой вкус, да, то есть, но при этом я ни в коей мере не призываю это запрещать, как бы, да, вообще, если что-то разрешено, легче это регулировать и как-то этим управлять, чем это запрещать. Также и с покером. Ни в коей мере я не снимаю ответственности с покерной федерации, о чем я уже упомянул, и с людей, которые у нас занимались покерным бизнесом. Ну вот Стас Алехин, мой друг и мой товарищ по команде, вот Gypsy Team, он написал довольно резкие слова сегодня на сайте, они перепечатаны на других ресурсах, что не секрет ни для кого, что под прикрытием покерных клубов многие люди, которые занимались игорным бизнесом, собирались продолжать абсолютно ту же деятельность, которая была запрещена, и более того, она была запрещена в очень корректной форме, надо отдать должное здесь нашему там президенту, правительству и так далее. Их за 2 года предупредили, что с 1 июля это будет делать нельзя. Они 1.5 года не верили, что действительно их там выгонят в зоны. Потом действительно начался кризис, и ничего строить уже в этих зонах было просто невозможно, но многие из них рассчитывали, просто перевесив вывески, и я знаю, что это делалось в регионах, в Москве это, наверное, не делалось просто потому, что тут Лужков сразу за это взялся, вот, но в регионах мне звонили люди, как бы давали информацию, что просто менялась вывеска, и все то же самое продолжалось под вывеской клуб спортивного покера. Mm-hmm. И эти люди, которые это делали, они несут за происходящее не меньшую ответственность, чем Виталий Леонтьевич Мутко, тем более, а на самом деле, если сравнивать с Мутко, то меньшую, конечно. Вот, то есть, ну, как бы их можно уже на одну доску там с Владимиром Владимировичем, там Юрием Михайловичем поставить, то есть они уже до таких высот поднялись. Вот, то есть, ну и федерация, которая на самом деле смотрела на это, ну, если назвать вещи своими именами, сквозь пальцы, о чем тоже и Стас неплохо написал, да и я писал чуть раньше, вот, они тоже, на мой взгляд, несут свою долю ответственности, и как бы вот именно поэтому я не вполне, скажем так, удовлетворен их действиями в сложившейся ситуации. Вот.
Я понял. Как вы думаете, вот когда будет эти вот эти вот вопросы Виталия Леонидовича Мутко, это будет некое действие в прямом эфире, правильно?
Насколько я знаю, да, но у меня нет никакой дополнительной информации. Насколько я знаю, это будет действительно программа идет в прямом эфире, ведет ее журналист Александр Кузьмак.
Вот при той ситуации, которая у вас в стране, как вы думаете, насколько может получиться корректный диалог вот именно на тему покера, либо это, как всегда, где-то вскользь упомянется и будут говорить о каких-нибудь
кёрах? Зависит от нескольких вещей. Ну, я думаю, что, мне так кажется, по крайней мере, замолчать эту тему не получится, это 100%. Ну, просто потому, что иначе, к сожалению, Виталий Леонидович будет не о чем спрашивать, потому что я говорю, примерно 95% вопросов посвящены этой теме. Потом я, на самом деле, как так странно, смешно получилось в жизни, я давно знаком с Александром Кузьмаком, при том, что он со мной не знаком.
Как это
вот.
Так?
Ну, так получилось, что в свое время было, оно называлось то ли Радио Спорт, то ли Спорт ФМ, я сейчас уже не помню. Было такое спортивное радио, оно быстро разорилось довольно. Там работал вот этот вот тогда еще очень молодой журналист Саша Кузьмак. Он вел там теннисную викторину, а я очень люблю теннис, очень увлекаюсь этой игрой, а я тогда был студентом, учился в институте, и я 2 раза выигрывал эту викторину, то есть я вначале выиграл какой-то предварительный тур, там что-то угадал, а потом был финальный тур, где я, значит, в финале с каким-то человеком, который в другой день на неделе выиграл, и я его тоже обыграл. И несколько раз я приезжал и встречался, и вот Саша Кузьмак, он мне передавал вот мои призы, там какие-то там... Ну, призы там по тем временам были довольно ценные, типа лицензионная версия игры Heroes of Might and Magic 3 и так далее. То есть я, кстати, не играл никогда в стратегические игры, но помню, мои друзья мне завидовали. Вот, и я с тех пор, слежу как бы за работой вот Александра и с большим уважением отношусь к нему. Я уверен, что он задаст вопрос, но ведь это же... позиция канала, потому что забавная ситуация, опять же, я смотрел в ноябре программу «Неделя спорта», да, когда Ваня Демидов стал спортсменом месяца. Вел эту программу Алексей Попов, человек, который комментирует «Формулу-1». Тоже как профессионал весьма уважаемый мною человек. действительно разбирается в том, что комментирует. Это достаточно существенная редкость у нас на спортивном телевидении. Вот. Ну, есть на том же спорте есть фантастические комментаторы. Вот. Ну, как бы, давайте не будем называть имен, но тем не менее. То есть, как бы там... Так вот, и Попов просто он так, типа, ура, 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 новая игра, спортивный покер. Иван Демидов, какой же молодец, отстоял честь России. В понедельник, когда уже был, значит, этот вот издан документ, в студии той же программы «Неделя спорта», как мне рассказали, Алексей Попов был вместе с Кирсаном Люмжиновым, президентом Международной шахматной федерации, и это один из самых неуважаемых мной людей. То есть это человек, который, ну, помимо того, что, ну, в политической деятельности там, мягко говоря, ну, есть на его счету немало нехороших дел. Но для шахматом он нанес чудовищный ущерб своей деятельностью и продолжает наносить каждым днем своего нахождения на посту президента ФИДЕ. Это крайне некомпетентный руководитель и так далее. Ну вот. И там, значит, они подняли тоже эту тему. И тот же самый Алексей Попов уже говорил, что, мол, все, давайте показывать шахматы, долой этот покер, никакой это не спорт и так далее. Ну, на мой взгляд, если ты профессионал, то ты не имеешь права быть флюгером, ты не имеешь права колебаться вместе с линией партии. Ну, это же просто стыдно. Ну, ты же действительно можешь профессионально делать свою работу, комментировать Формулу-1, да? Ведь ее, кроме тебя, реально в стране комментировать некому. Ну, что ж ты так боишься за свое место-то, а? Ну, вот мне кажется, это, ну, как-то очень не здорово. Вот. Ну и, соответственно, там тот же Саша Кузьмак, да, который теннис очень неплохо комментирует, и вообще хороший профессионал. Он тоже зависимый человек. Если старший по званию ему скажут, что нужно задать Виталию Леонтьевичу вопрос максимально мягко, и когда он уйдет от ответа, сделать вид, что так и надо, то пройдет вот по этому сценарию передачи. Если же ему дадут определенный карт-бланш, то я опять же не сомневаюсь, что Александр ну, задаст те вопросы, которые действительно интересуют людей. Ну, вот, то есть это абсолютно непредсказуемо. Как пройдет эта передача. Я надеюсь, что я в это время буду ехать в машине в деревню к своим детям, поэтому я этого не услышу, но, может быть, вы или кто-то еще мне расскажет.
И при этом, вот то, что вы говорили, там, вероятность того, что покер еще можно реанимировать в нашей стране, там, это стремится к нулю, тем не менее, вот это вот упорное доказательство того, что это решение неоправданное, да, что оно держится на каких-то не совсем законных основаниях, это исключительно как бы такой лайно проходящий поезд, да, то есть выражение своей позиции без надежды на то, что это как-либо что-нибудь может поменять.
Ну, 1% есть, как бы, да, то есть всегда можно, в принципе, опять же, выражаясь покерным языком, с король 2 поставить против двух королей, алын, как бы, да, хуже стоять невозможно вроде бы в покере. Вот, ну тоже, в принципе, ты можешь выиграть там, да, на бабле РПТ питерского этапа мой давний товарищ Саша Грищук поставил против Кравченко с туз-2 против двух тузов, и Кравченко вылетел на бабле, ну бывает всякое. Теоретически это возможно, как бы, да, то есть, может быть, удастся найти какой-то компромисс, может быть, какая-то форма сохранится, может быть, хотя бы удастся, если даже произойдет чудо и удастся спасти российский этап ЕПТ,
да.
Это уже будет, ну, фантастическое достижение.
Да, да,
вот,
да.
То есть, ну, да, вероятность этого крайне невелика. Ну, ну, просто, ну, как бы, ну, а что? Ну, просто, как бы, поднять лапки кверху? Ну, просто это неправильно, я не знаю. Ну, как потом, ну? А вот, когда спросят там, вот запретили, а ты вот вроде такой, типа, деятель, а что ты сделал, чтобы помешать? Ну, там, ничего, там, сидел дома и очень грустил, ну, как бы, ну, смешно, ну, как бы, очень огорчался из-за того, что все так плохо, ну, если все так плохо, ну, там, иди, там, ну, как бы, я не знаю, ну, грустить можно, я всегда предполагал, что в двух местах, там, у себя в ванной и у себя в туалете, как бы, да, то есть, ну, как бы, если ты оттуда уже вышел на свет божий, ну, какую-то деятельность веди, как бы, ну, мало ли у кого что происходит, ну, не знаю, ну, вот. Может, у меня там чудовищное настроение было, когда я сегодня сюда, ну, шел вот с вами на интервью по каким-то своим личным причинам. Но это никак не должно сказываться на том, что люди мучаются, слушают вот этот весь мой поток сознания, как бы, да. Почему они должны, как бы, они должны получать какое-то развлечение, какое-то удовольствие. Какое у меня в данный момент настроение, их абсолютно не волнует. И я, как бы, считаю, что это абсолютно правильно. во всех, не только вот актеры так говорят о себе, что там, вот если я вышел на сцену, то я как бы обязан делать все, как будто бы ничего в моей жизни не происходило, даже если у меня там, не знаю, по каким-то причинам сердце разрывается. Mm-hmm. Но я считаю, что это во всей, в любой деятельности так, как бы, поэтому...
Тем более публичный.
Да, да, ну, в первую очередь публичный, конечно, но и не публичный. Вот ты, например, там, я не знаю, там, чиновник, ну, условно, да, или там в ЖЭКе работаешь. Ой, вот там ты с утра там с женой поссорился, пришел на работу, к тебе пришел посетитель, а ты его там посылаешь на три буквы, потому что ты с утра с женой поссорился. Ну, это как бы стандартная история на самом деле, но это неправильно, ну, как бы вот так и тут. Да, я понимаю, что, скорее всего, сделать ничего не получится, ну, потому что решение принимал Путин, который своих решений, ну, не меняет, какими бы абсурдными они ни были, но, ну, как бы...
Сейчас много разговоров ходит о том, что, ну вот, значит, логичным продолжением всего вот этого был бы запрет онлайна, так сказать, в России. Что вы об этом можете сказать и какие ваши прогнозы будут на эту тему?
Ну, это на самом деле очень сложно сделать, да, то есть не так много стран, на самом деле, где как-то ограничен именно онлайн, да, доступ. Именно доступ, если мы говорим о доступе, да, насколько я понимаю, это там КНДР, ну, где просто как бы нет интернета, поскольку там просто нет, ну, то есть там, кроме как у Ким Чен Ира и его детей, я думаю, просто ни у кого нет даже необходимой суммы для того, чтобы заплатить за прокладывание кабеля, по-моему, да, вот, ну, там в Китае как-то за этим присматривают, насколько я знаю, да, вот, ну, и, собственно, наверное, на Кубе, но это я даже не знаю, про Кубу я вот уже, кстати, не уверен, там, а в Иране еще, вот, особенно сейчас там у них... Они с Твиттером очень боролись во время того, как у них вот эта вот там типа бархатная революция там происходила, и там они пытались как-то с Твиттером бороться, ну, в общем. Но не так много стран, то есть, как бы, если мы хотим пойти по пути этих стран, ну, окей, как бы, ну, что-то я в это не очень верю. Вот, для этого нужны просто какие-то и технические средства и так далее. Ну, и потом, опять же, насколько я понимаю, это, опять же, противозаконно, потому что... Запрещена, опять же, согласно закону, организация азартных игр в интернете. Ну, ну, если она запрещена, так я, ну, как бы, если в том духе, что, например, если бы следовать, как бы, духу этого закона и запретили бы, например, регистрировать на территории России, правда, они так, к сожалению, у нас не зарегистрированы, а то можно было бы их прикрыть, жульнические всякие онлайн-казино, где просто обманывают людей, да, просто шулеры организуют, как бы, да, их. Ну, опять же, не буду названий, как бы, а то суд на меня кто-нибудь подаст там, да, но есть же известно, что вот там определенное там казино, которое электронное, онлайн-казино, активно рекламируется там и так далее, это просто жульники, вот, как бы. Если их вот к ногтю там, к порядку и так далее запретить, да я только за. Но, опять же, организация запрещена. Ни в одном законе нет, что запрещено, например, играть в интернете вообще во что бы то ни было, да, как хоть там... в шахматы, хоть в шашки, хоть в покер, там, хоть во что угодно. Вот, то есть, ну, на самом деле, пока я не вижу оснований здесь как бы тревожиться. Именно поэтому, кстати, ведь эти вот решения, а фактически, ну, как бы запрете покера, изъятие его из реестра, там, видов спорта, оно практически не затронуло именно профессионалов именно покерной игры. Именно профессионалов такой, скажем так, высокого полета, да, ну, турнирных профессионалов. Затронуло тех, кто в основном основные деньги делал на кэш-игре.
Ну да.
Вот. Но, опять же, да, что греха таить, кэш-игра, ну, действительно далека как бы от спорта, да, то есть там спортивные принципы, которые являются критерием для причисления того или иного, там, той или иной дисциплины к спорту, они некоторые отсутствуют. Отсутствует равенство условий, отсутствует определение победителя как такового, там его нет и так далее. Вот. Но люди, которые играли турниры, они и так большую часть турниров, 95% уже играли за границей, потому что у нас нормальных турниров, ну я говорю, вот РПТ и ЕПТ, да, других нормальных турниров у нас в стране уже давно нет. И вот, ну, если перебрасывать потихоньку уже мостик там к заключительной части нашей беседы, и реально вот после того, как я съездил на мировую серию и сыграл там 4 турнира из 50, по-моему, 7, да, которые там играют, ну, даже у меня, вот если вы просто закрыли, вот для меня лично, не как деятеля, а как игрока, ага, покер, да, вот для меня, если вы просто закрыли покерные клубы, вообще бы ничего не изменилось, потому что у меня нет ни малейшего желания играть в покерных турнирах в нашей стране. Вот после того, как я побывал на мировой серии. То есть, ну, я это абсолютно честно говорю. То есть, вот. Но поэтому, вот, например, там,
тот же Иван Демидов, честно говоря, что меня лично пока вот это вот решение как бы никак не коснулось. Потому что в интернете я как играл, так и продолжаю играть. За границу я как ездил, так и буду ездить. Вот Саша Кравченко сегодня сказал, что возможно ему придется перебраться в одну из европейских стран, потому что просто оттуда удобнее ездить на турниры. А в Москве, ну, просто получается вообще делать нечего.
Ну да. Вот.
Ну, потому что нет игры, как бы, и нет турниров, и нет ничего. Но в принципе, как бы, их это касается в меньшей степени, чем какого-нибудь человека, который реально, я не знаю, там в городе, условно говоря, Мурманске, вот, просто кормил свою семью на те деньги, которые он зарабатывал игрой в покер. Там. Вот, то есть, ну, как бы, они пострадают, уже пострадали гораздо больше.
Вот. То есть, я как раз следующий вопрос, который хотел задать, это вот... Насколько это коснулось вас как игрока, вы на него только что ответили. А
на меня тоже, я не, ну, как бы, я вообще, я, честно говоря, я раньше какая была, покерные клубы, они всегда находились и все при казино. Я очень не люблю казино, мне не нравятся эти места, ну, как бы, я не чувствую себя там комфортно, да. Ну, вот я жил последнюю неделю в Лас-Вегасе, даже 10 дней, в крупнейшем, наверное, в мире казино Белладжо, ну, отель-казино, да. Роскошный совершенно отель, очень красиво, великолепные рестораны, но вот когда я иду там по коридору, особенно ну, вечером, да и утром, в принципе, тоже, я старался побыстрее. Вот коридоры я старался преодолевать как можно быстрее, потому что что значит коридоры? Коридоры – это такие огромные там холлы, где стоят там сотни, тысячи игровых автоматов, где сидят люди и вот просто вот с таким... ну, видом, как будто они вот реально какое-то важное дело делают, нажимают вот на эти кнопки. Ну, на мой взгляд, это ужасающее зрелище, да, то есть в тех же казино, когда я видел там, ну, своих вот товарищей, да, которые там, например, с горящими глазами кидали кубик и смотрели, сколько выпадет, в этом и заключается суть игры крэпс, да, ну, честно говоря, мне хотелось отойти как можно подальше, потому что, ну, явно, что с человеком что-то не так, как бы, да, вот, поэтому... Я просто очень редко вообще играл в офлайне, да, то есть в основном я играю в онлайне, вот, ну и, конечно, вот на самом деле всего два раза мне удавалось выехать вот за рубеж на турниры, то есть крупные турниры, да, хотелось бы, конечно, ну, у меня не будет, скорее всего, возможности играть крупные турниры за рубежом, просто финансовая возможность такая отсутствовать будет, вот, ну, что путают там в интернете играть, как бы, ну, опять же, мне в этом смысле казалось бы легче, потому что для меня это, ну, не основной источник дохода, но, с другой стороны, сейчас у меня лишают, там, журнала, эфиров по телевизору, там, всяких, там, еще проектов, там, которые я делал, связанных с покером, то есть сейчас, ну, как ни странно, ну, вроде нелепо звучит и парадоксально, но сейчас, наверное, придется больше играть в интернете, потому что раньше, да, для меня это был, ну, просто как бы дополнительный источник дохода. Есть-есть, нет-нет. А сейчас, ну, придется этому больше внимания уделять.
Хорошо. Теперь действительно тогда перейдем к заключительной части. Вы говорили, что вы два раза выезжали на крупные турниры, да, за рубеж?
Да, ну, когда в апреле уже 2008 года, то есть больше года назад, я играл турниры в рамках EPT Grand Final. В Монте-Карло сыграл там и мейн-эвент, и сколько, по-моему, три, мейн-эвент и три побочных турнира, в общем, я сыграл тогда, вот, и вот сейчас мировая серия, ну, я в самом конце приехал, сыграл три турнира по безлимитному холдному мейн-эвент, еще два предварительных турнира и один турнир по игре Triple Draw, ну, тоже одно из моих любимых. Вот. И еще один турнир уже после того, как вылетел из мейн-эвента, сыграл в другом отеле, Венишем, там еще сыграл в турнире.
Ваше впечатление о ВСОПе, как человек, который туда первый раз попал?
Ну, смотрите, я очень неудачный, как бы, в этом смысле собеседник, объясню почему. Я, по моим подсчетам, прокомментировал точно больше 100, может быть, около 150 передач с мировой серии, поэтому... А что значит передача с мировой серии? Это значит, там показывают не только мировую серию, там показывают и Лас-Вегас, какие-то виды и там людей, и показывают, как это все выглядит. Поэтому, ну, сказать, что меня что-то там безумно удивило, вот именно в плане организации, там всего это, ну, вот, того, что связано именно с покером, я не скажу. Я, в принципе, увидел то, что ожидал увидеть. Вот, именно поэтому, наверное, я не могу сказать, что я как-то особенно нервничал. То есть я играл совершенно спокойно, все турниры, играл свою игру, никакого мандража у меня не было. Естественно, перед началом игры он есть всегда, вне зависимости от, ну, для, у меня почти перед любым турниром, ну, кроме как уж совсем каким-то маловажным. Но сказать, что, например, у меня вот этот мандраж был больше, чем, например, перед там, РПТ в Москве, я не могу. Не было такого. И он быстро исчезал, потому что когда ты начинаешь уже, когда ты в игре, когда уже приходится принимать какие-то решения, уже, ну, как бы, само собой это все исчезает.
То есть, вы увидели ровно то, что, собственно, видели вот в записях, да?
Ну, фактически, да. То есть, ну, я не могу вот навскидку сейчас вспомнить, что что-то меня прям там поразило, удивило, там, впечатлило. И, ну, это впечатляет, я ничего не говорю. Но это впечатляет ровно до той степени, до которой я ожидал, что это будет впечатлять. Ну, как-то так. Вот. Ну... Вот я вообще довольно скучный человек, поэтому, как бы, к сожалению, меня трудно как-то поразить. Там я вот не когда, если выиграю даже какую-то большую раздачу, не начинаю бегать вокруг стола там с криками там. Ну, может быть, это плохо, потому что есть люди, которые таким образом выпускают свои эмоции, как бы, и, но вот я так не делаю и вряд ли когда-то буду делать. Так что вот в этом смысле как-то все. Не эмоционально у меня, но что делать.
Хорошо, Илья, спасибо вам большое. Очень-очень интересная беседа получилась. Собственно, несмотря на то, что сейчас происходит у нас с покером, желаю вам удачи. Желаю нам всем удачи.
Да, на самом деле, как бы, больше всего и пострадают не люди, которые играют в покер, а люди, которые, как бы, находятся вокруг покера. Да, то есть это и дилеры, и менеджеры, и владельцы вот этих покерных клубов, многие из которых я вот в какой-то момент сказал, что типа вот они такие плохие, но много среди них и людей там глубоко порядочных, и которые хотели делать честно свой бизнес, на том же спортбоксе там, ну просто, ну ужас берет, просто там пишет женщина, она говорит, мы там, мне 30 лет, мы там с мужем там, у нас двое детей, мы вложили 1,5 миллиона рублей, ну в Екатеринбурге это солидные деньги, в открытие покерного клуба, а теперь все, нам говорят, вы должны его закрыть. Ну, это просто, ну, опять же, ну, вот так устроено наше государство нынешнее, ну, впрочем, не только нынешнее, и при предыдущих, как бы, властях было то же самое, что вот, ну, как бы, какие-то конкретные люди, для них это, ну, просто ничто, просто, так сказать, там, пепел на сигарете, то есть, ну, как бы. Вот, поэтому, на самом деле, больше всего надо пожелать удачи там людям, которые вокруг покера, а профессиональные игроки справятся. Я в них не сомневаюсь.
Хорошо. Спасибо вам большое. До новых встреч. До
свидания. Спасибо. До свидания.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.